Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана за 10 сентября 2011 года. Идти путем каббалистов. Часть 5. Прилепляясь к мудрецам, можно получить начало. Иными словами, только мудрец может помочь человеку, и никто другой, и ничто другое. Поэтому обязан человек склониться перед мудрецом и принять на себя то, что мудрец возложит на него без всяких споров, идя выше знания. Бальсулам, Шамати, статья 105. Незаконорожденный ученик мудреца, предпочтительнее первосвященника простолюдина. Такова природа мира. Малый склоняется перед большим. А потому глупцы, перенимающие помыслы мудрецов, обретут их образ мысли. Не желая того, они склоняются и объединяются с мудрецами согласно природе творения, и тем самым исправляется весь мир. Бальсулам – плод мудрости, беседы, постоянное наслаждение и высокое порабощение.
Радиоверсия.
Свеча загорается от свечи. Учение 10 сферот, часть 2, внутреннее созерцание, пункт 63. Притягивание света нижним называется распространением высшего света. В тот миг, когда творение пожелает получить высший свет, тут же устремляется к нему свет. Словно загорается свеча от свечи, ничуть не убавляя пламя от первой. Так и в час, когда творение притягивает к себе высший свет, в свете не происходит никакого ущерба от передачи части творению. Поэтому в свете нет никакого возбуждения или течения, или запритяжения к творению. И мы только для простоты называем это распространением высшего света. И везде, где сказано распространение света, имеется в виду притяжение его внутрь творения по его желанию и только. В самом свете не может быть никакого движения или изменения. Все изменения в желании творения. Хотя мы и не уточняем это каждый раз и говорим просто «свет приходит сверху вниз», но свет не может никуда прийти. Имеется в виду, что мы раскрываем этот свет по порядку сосудов желаний, идущих сверху вниз. Словно зажигаются свечи по цепочке, и об этом мы говорим «свет приходит». Это значит, что появляется сосуд, который раскрывает свет, реагирует на него. Свет был и прежде, он есть прямо сейчас и не изменяется. Но каждый раз появляются новые желания, раскрывающие этот свет. И потому мы говорим, будто свет меняется. Однако в самом свете нет никаких изменений, только в сосуде. Свет раскрывается согласно тому, как сосуд хочет его раскрыть. Прежде свет был, но не раскрытый, а сейчас он раскрывается. Но на свет это не оказывает влияния. Сосуд решает, в какой форме раскроется свет. Из урока по учению 10 сферот.
Радиоверсия.
Мощность духовной цепи зависит от ее сопротивления. Нет разделения на личную и групповую, общую работу. Все это одна работа, когда я вижу части своей собственной души чужими и ненавистными мне. И я должен преодолеть весь этот дурман, туман, который обманывает меня, представляя их моими ненавистными врагами, или, по крайней мере, моими рабами. Это непростая работа, ведь я работаю над своим духовным сосудом, пока не соберу его весь и не присоединю к себе. А это возможно только силой любви, поднимающейся выше всей ненависти и отторжения, которые я испытываю по отношению к ним. И все это отторжение остается как сопротивление в цепи, против которого я пропускаю электрический ток. И ток, и сопротивление вместе делают работу, крутят двигатель. В результате этого действия и раскрывается свет, духовный мир. А сейчас между нами существует полный разрыв, как в разомкнутой цепи. Это даже не обратная связь. Я не люблю и даже ненавижу остальных, мне просто они безразличны. Но когда мы начинаем работать, чтобы приблизиться друг к другу, тогда ощущаем, как раскрывается ненависть, отторжение. Только после тяжелой работы в египетском рабстве у своего эгоизма мы со ступени Якова из малого состояния приходим к горе Синай, горе ненависти. С этой горы ненависти уже возможно получить свет, возвращающий к источнику, который называется Тора. Теперь уже есть над чем работать. А тот, кто не начал соединяться и пока руководствуется чувствами этого мира, стараясь по-мелкому использовать товарищей, как в любом другом месте, то даже еще не начал свою работу. Может быть, он даже не попытался их использовать, потому что наделен таким добрым характером, что хочет со всеми быть в дружбе, но это ничего не дает для продвижения. Ведь написано «привези свой хлеб издалека», именно из отдалений и отторжений. И тут нет частной и общей работы, нужно присоединить к себе все кажущиеся нам чужими части реальности, пока в соединении этих частей ты не раскроешь, что все мироздание находится внутри тебя. Из урока по статье из книги Шамати.
Радиоверсия.
Строим мост над ненавистью. Вопрос. Есть ли разница между личной внутренней работой и работой в группе? Ответ. В духовном не бывает отдельно личной работы и отдельно групповой работы. Это одна работа. Если я нахожусь только в одной власти, в полной власти своего эгоизма, то ничего нельзя сделать. Такая реальность называется этим миром, и в таком состоянии у меня нет никаких шансов его изменить. Изменить свое состояние значит изменить место. То есть мне нужно построить новое место, новые духовные чувства и разум, а это возможно только за счет соединения. Моя личная работа в том, что я прикладываю усилия для соединения с другими, а для этого я выбираю таких людей, которые в свою очередь могут помочь мне. Они и называются группой. Поэтому тут есть и моя личная работа, и групповая, но по сути это одна общая работа. Ведь я не могу без них, а они не могут без меня. Так мы с самого начала устроены. Нет другой работы, кроме того, чтобы соединиться и внутри этого соединения почувствовать новые духовные явления. В той мере, насколько я захочу присоединить их внутренние желания к себе, я исправлю свое желание. Ведь мой духовный сосуд находится вне моего «я», во всех остальных. Мне нужно соединить то, что в моем сознании кажется отдельным и удаленным от меня, заслоненным стеной моего эгоизма, зависти, ненависти, честолюбия, моего желания властвовать над остальными, пренебрегать всеми, управлять, использовать. Так мое эго нарочно показывает мне разные формы отдаления и пренебрежения ближними, чтобы над этим я построил мост любви к нему. И чем дальше я буду продвигаться, тем сильнее почувствую, что презираю остальных, отталкиваю, хочу использовать ради себя. И делая это с удовольствием, или вижу, что это просто необходимо, и я сам пострадаю, если не воспользуюсь остальными. Через такое состояние нас проводят и ставят перед необходимостью использовать ближнего и пренебрегать им, чтобы спасти себя от неприятностей. А я должен понять, что все это упражнение и розыгрыш, над которым я должен подняться, чтобы преодолеть его и именно над ним соединиться с остальными. Эгоистическая сила заводит меня в совершенно безвыходное состояние и уговаривает. Смотри, если ты не сделаешь в ущерб другим, ты сам просто не сможешь существовать. А вся наша работа в том, чтобы над ней подняться. Поэтому этот принцип выражается таким общим словом – возлюби ближнего, как самого себя, над всей завистью и ненавистью, над желанием использовать остальных. Из урока по статье из книги Шамати.
Радиоверсия.
Любить ближнего – это просто. Вопрос – где соприкасается высший мир и наш мир? Ответ. Наш мир и высший мир соприкасаются в желаниях других людей, которые я могу присоединить к своим желаниям, чтобы они стали такими же, как мои. Поэтому есть условие – возлюби ближнего, как самого себя. Мое исконное желание – только точка, в которую я ничего не могу получить, в ней нет объема. Если я могу присоединить к себе желание кого-то другого и принять его как свое, тогда я действую очень интересно. Я прошу дать мне свет, чтобы наполнить его. Свет приходит, приходит через меня, и я наполняю это желание. Если таким образом я присоединяю к себе еще большее желание и еще, то достигаю мира бесконечности. Мир бесконечности – это все точки во всех сердцах. Тогда через меня приходит весь свет бесконечности, и я ощущаю его во всех остальных, в чужих, казалось бы, желаниях, поскольку присоединил их к себе, и они стали моими. Отсюда понятно, в чем заключается призыв «возлюби ближнего, как самого себя». Ты, эгоист, возлюби ближнего, всех остальных, чтобы они стали тебе ближними, как себя. Присоедини к себе их желания. Тогда ты пропустишь через себя весь высший свет. Ты получишь его в те желания, которые присоединил к себе. Они твои. Таким образом мы достигаем вечности, совершенства, мира бесконечности. В этом и заключается вся наша работа. Из виртуального урока.
Радиоверсия.
Метаморфозы желания. Вопрос. Исправление происходит от простого к сложному, а раскрытие, постижение от сложного к простому. Как совместить две эти противоположности? ответ. Эти противоположности встречаются в человеке, его желании. Желание возбуждается, человек совершает определенные действия, правильным образом направляет свое желание, правильно концентрирует его, работает с ним и в нем ощущает какие-то следствия. Мы сами, наша природа, наши желания являются здесь объектом исследования. Я исследую происходящее в моем желании, в моей сути. И по книгам, которые поэтому называются Тора, от слова «Ора» – инструкция, я всячески преобразую свои желания, меняю, сочетаю, анализирую, синтезирую, соединяю с остальными, отдаляюсь, приближаюсь и так далее. Читая книги, которые рассказывают мне о всевозможных метаморфозах, происходящих в моем желании, я вызываю на себя определенное воздействие. Таким образом, мое желание постоянно преобразуется, приобретает все новые и новые дополнительные формы. При этом никакая из форм не изменяется, она просто облачается во все большие последующие формы, пока мы не приобретаем абсолютно все одеяния на свою первоначальную точку в сердце и достигаем полного исправления. Из виртуального урока от 4 сентября 2011 года.
Радиоверсия.
Вредное мнение. Мнение. Юрки Катайнен, премьер-министр Финляндии. Европа отстает от быстрорастущих экономик мира. Для роста нужно создать европейский внутренний рынок. Экономический кризис привел к самоизоляции. Помощь оказавшимся в проблемных ситуациях странам должна быть крайним исключением, а не правилом. Каждая страна отвечает за собственную экономику. Реплика. Такое отношение приведет к развалу Европейского Союза, полному экономическому падению и, как следствие, к войне. В наше время, когда раскрывается всеобщая зависимость и необходимость именно во взаимном поручительстве, играть против означает себе во вред.
Радиоверсия.
Мы должны создать общество внутренней гармонии. Мнение. Дмитрий Медведев, президент России. Проблемы взаимоотношений между различными этносами, между теми, кто приезжает на работу в европейские государства, и коренным населением обострились практически в любой европейской стране. Эти проблемы существуют и в Российской Федерации. Большинство европейских политиков стало говорить о кризисе мультикультурализма, о том, что ценности мультикультурализма не выдержали проверку временем. Россия – это чрезвычайно сложное в этническом плане государство, с большим количеством народов и конфессий. И для нас вопрос сосуществования различных народов – это не вопрос приезжих, а вопрос внутренней гармонии. Мы должны создать общество внутренней гармонии, где люди толерантны друг к другу и в то же время люди уважительно относятся к традициям, составляющим сердцевину того или иного этноса. Реплика. Россия более иной страны находится в угрожающем взрывном состоянии, и ей необходимо объединение. А оно достигается только общегосударственным воспитанием, созданием из средств массовой информации такого окружения, которое бы изменило каждого к его роли в обществе. Раньше этого желала правящая партия, а сегодня это вызов природы, поэтому это необходимо для выживания.
Радиоверсия.
Организация Объединенных Наций. Строгая экономия приведет мир к кризису. Мнение Хайнер Фласбек, эксперт ООН по торговле и развитию UNCTAD. The Economic Times. Правительства должны отказаться от политики строгой экономии. В противном случае мировая экономика окажется в глубоком кризисе. Если процентные ставки везде обнулены, а правительство не делает ничего, кроме экономии и сокращения государственных расходов, то мир войдет в состояние постоянной рецессии. Уровень безработицы сильно зависит от спроса. А если нет спроса, тогда правительству необходимо переходить к масштабной программе стимулирования экономики. Давайте не будем обманывать себя. Существует реальная угроза для всего развитого мира. Мы должны усвоить этот урок сейчас и сделать это быстро. Реплика. Вот только какой урок извлечь, какие выводы сделать и что именно делать, не знает никто, но прислушиваться все равно не желают. Ведь именно по теории прошлого эгоистического капиталистического развития, здравого рассуждения необходимо экономить и думать только о себе. А по какой теории надо слушаться вас? Не надо экономить, думать обо всех? А впереди 2012 год, и многие, судя по пишущим мне людям, входят в панику с его предсказанными ужастиками и концами. На самом же деле надо только изменить взгляд на происходящее, увидеть в нем не кризис, безвыходность, а разумный план природы по развитию человека и принять происходящее как школьное упражнение, которое необходимо выполнить, изменить себя, чтобы сдать экзамен зрелости и пойти в жизнь новую, гармоничную и добрую.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.